Я хотела бы как бы обратиться к тебе или там через тебя. Вот могу ли я задать вопросы о Гюсту Шуази? Вот у меня есть.
Ну, попробуйте, я не знаю, насколько я как бы на волне на этом сработаю, но если есть, по крайней мере, я стремился отвечать именно
Ну, в
его
том числе,
мысли, а
да.
не свои, если они проявляются так или иначе. Иногда мне приходится какое-то время ждать внутри, чтобы услышать это, чтобы это даже сформулировать. Не сколько чтобы услышать, сколько сформулировать это все. И тогда получается какая-то такая вот.
Алексей, прочитав эту книгу, я прониклась этим глубоким уважением к фигуре Огюста Шуази, как к человеку, прожившему чрезвычайно мудрую и какую-то полную, очень интересную, естественно, жизнь. И если бы у меня была такая возможность, то я хотела бы задать ему вопросы, которые для меня требуют ответов, но я думаю, что не только для меня. Но я не настаиваю на том, чтобы ответы получить именно от Огюста Шуази. Возможно, там вы сможете сами на эту тему какие-то
Давайте
вещи говорить,
побеседуем
да,
это, да, и может быть
беседовать.
что-то выйдет из этого какой-то интересное решение, интересный ответ, который.
Ну, вот первый вопрос, он, наверное, более характерен для молодых людей. Потом на какое-то время он оставляет человека, возвращается уже, когда у него седая голова. Вопрос извечен. Вопрос, для чего я пришел в этот мир? И в молодости человек полон оптимизма, он может ориентироваться на свои таланты, на дар Божий, на свои интересы, он выбирает свой путь, он по нему стремляется. Но всегда у любого человека происходит момент, когда он как бы начинает пересматривать, правильно ли я принял решение, правильно ли я живу. И очень часто приходит некое разочарование, особенно в наше время, когда человек, пытаясь принести пользу обществу, он упирается в то, что ощутимой пользы он не видит. Ну, если брать даже какие-то практические примеры из идеального варианта, ну, например, человек мечтает стать врачом, это прекрасно, да, исцелять людей. Он получает хорошее образование, он одарен, он начинает применять себя, а потом он начинает задавать вопросы, а зачем я их исцеляю и правильно ли я их исцеляю. Я удаляю их страдания, это мое призвание как врача, помогать страждущим. Собственно, а для чего я это делаю и что делают люди со своим здоровьем? Но, в принципе, это можно интерполировать на любую профессию. Просто я уж привела пример
Любую
такой, казалось бы,
профессию.
ну, безусловно полезной профессии. И
Да.
вот этот вот вопрос, зачем я пришел, и мне дан этот талант, вот этот вопрос, зачем и для чего? Вот как бы с этим жить? Потому что ответа для него нет.
Ну вот мы немножко говорили о смысловой части вот этой главного вопроса жизни, а зачем я здесь, да? И если опять-таки коснуться того, что говорит мировые источники, Бхагавад-гита, разговор Кришны с Арджуной. Арджуна, мы были с тобою всегда. Каждый родившийся непременно умрет, и каждый умерший непременно родится вновь. Печалиться осужденным нет смысла. Тогда зачем мы здесь, спрашивает Арджуна, чтобы измениться? Если вернуться к нашей православной традиции устами Серафима Саровского, вот известная фраза Смысл жизни христианина – стяжание Духа Святого Божия. Стяжание – это приобретение. А как можно его приобрести, если апостол Павел в своих письмах пишет: «Дух дышит, где хочет»? Значит, нужно же делать опять-таки что-то с собою, чтобы Дух начал жить с нами. И вот это интересная задача. Что такое, когда Дух живет с нами? Это значит, что мы живем не просто в этом мире, мы живем сразу в нескольких мирах. Вот это такая, тогда человек становится, живет полноценной жизнью.
То есть, когда человек перестает быть удовлетворен, даже добившись своего профессионализма,
да, он обязательно встанет вопрос. Вот тот
это
вопрос,
правильный
который
вопрос.
Это правильный, и он непременно обязательно встанет. И эта страница. В момент любого кризиса, разочарования надо рассматривать как очень замечательный исторический момент. Это человек подошел к границе перехода в новое качество. Вот это новое качество, которое будет там, если он перейдет. И стимулом для перехода является вот эта наша устремленность, о которой мы говорили, устремленность к чему-то больше, более лучшему. Где-то в глубине души мы все равно все знаем, что существует какой-то прекрасный мир. Он и есть, и дорога к нему лежит, как ни странно, внутри нас. Изменяя себя, мы замечаем, что мы начинаем приближаться к нему каким-то образом. У нас есть замечательный рычаг для движения по этой вселенной, мы сами. Это единственный путь. И он удивительно, как это все здорово придумано. А вот это так. Так что то, что вы отметили, это обязательная вещь, которая присуща всей человеческой деятельности на Земле. Но если говорить о человеческой деятельности, то из нее вытекает вторая главная задача пребывания людей на Земле – социальное служение. Вот это очень интересный вопрос. Именно служение.
С вопросом зачем или без вопроса зачем?
С вопросом зачем. Да, зачем я это делаю? Я делаю для людей возможность, дать им возможность познать то, что познал я.
Ну хорошо, вот герой книги Агюст Шуази, он воин, и он много лет, в принципе, на вопрос, зачем я это делаю, он, как все рыцари крестовых походов, он говорил во имя Христа,
Была
защита
мечта.
Гроба Господня.
Великая мечта создать гармоничный мир на это. И они начинали это делать, действительно, реально. Это, если говорить о тамплиерах, они создавали какой-то новый мир, новую структуру, структуру взаимоотношений с людьми, с населением, в командорских, вопросы земельные, вопросы, как создать более гармоничную на основе всеобщей любви какой-то, любви Христовой. Ведь мы знаем, опять-таки, что об этом почему-то мало говорят сейчас, что экономики в монастыре еще в те дореволюционные годы были высокоэффективны.
Ну, это, в принципе, многие, многие знают, и это написано. Да.
И суть была в том, что... Влаам,
например.
Да, Влаам, прекрасно. Вы знаете, на Парижской выставке там виноград, выращенный в Влааме,
ананас,
это было. И удивительно, это был... Значит, эта экономика более прогрессивна. Ведь трагедия нашего времени, когда нас обманывают откровенно, говоря, что нам необходима эффективная экономика, это совершенно неправильная вещь. Под эффективностью подразумевают большую прибыль. Экономика предназначена для удовлетворения потребностей людей в повседневной жизни. Если за счет эффективности эти удовлетворения снижаются, то это неправильный подход. Экономика должна быть целесообразна.
Тут слово удовлетворение для каждого человека очень индивидуально.
Ну, я приведу маленький пример целесообразности, например.
Вот Индия, она сейчас вышла на второе место в Азии по темпам роста. И Америка объявила ее врагом номер два после Китая. Так как в 2000 году, когда я первый раз туда ездил, мне рассказывали о том, что как строится их экономика, что если ты хочешь применять, бизнесмен, высокопроизводительную технику, что является пунктом номер один в нашем понятии экономики, цивилизации, ты должен платить большие налоги. Тебе выгоднее нанять 10 человек с лопатами, чем один экскаватор. Но ты этих людей накормил. У тебя нет трагедии напряжения в мире.
Но это очень такой вопрос спорный. Да, для одних людей это безусловное благо, а другие будут не согласны.
Ну вот сейчас говорят о рабочих местах, о безработице. Это все оттуда же вытекает примерно из этого. Но это именно то, что нужно обсуждать и о чем надо говорить. То, что если когда серьезно смотришь глубже, оказывается, что вот в этой эффективности заинтересован очень небольшой процент населения. Вся остальная часть либо ничего не получает, либо страдает от этого.
То есть под цивилизованностью надо понимать вещи гораздо более глубокие, чем технический прогресс.
Конечно, конечно. Технический прогресс, он должен стоять и нести подчиненное положение в основном. При выполнении основной задачи эволюции человека.
Ну вот, когда человек осознал, что, допустим, какой-то кусок жизни он прожил в иллюзиях, мне так кажется, что вот у Агюста Шуази примерно так и произошло. Но идея крестовых походов, она утонула в крови, тамплиеры практически были стерты с лица земли. На физическом, во всяком случае, плане. И идея обретения неких сокровищ и передачи их там, людям, она тоже вот оказалась неоднозначна. Но у героя книги такого не чувствуется его разочарование. То есть вот он что-то приобрел большее, очевидно. Поэтому вот я, собственно, у него и хотелось бы узнать вот в то очень тяжелое, кровавое время, когда на грани варварства находился мир, особенно в противостоянии Востока и Запада, в те времена как бы Запад был более продвинут. Восток был более продвинут, да, а Запад воспринимался вот как вышедший только что из варварства. Вот прожив большую жизнь в то время, человек к моменту ухода и, скажем, выполнив свою миссию, он должен был накопить какие-то знания, такие достаточные знания, чтобы ему не впасть в отчаяние от фактически краха.
Трагедии.
Вы
правы. Как раз очень интересно.
Что он понял?
Ну, если вчитаться в текст немножко, было понятно то, что он в жизни своей. Во-первых, интересно то, что он ушел в крестовые походы уже в зрелом возрасте, не юношей. Он уже был, вот уходил, видимо, потеряв здесь что-то, уже оставив на родине, оставшись либо один, либо оставив семью.
Уже в чем-то разочаровался.
Он уходил туда, но что и видно там, что он достиг вот этого внутреннего духовного уровне, когда он стяжал Дух Святой. Вот тот момент. Момент стяжания у него есть, когда вот он говорит, я в переговорах, когда два человека хотят друг друга понять, третьим обязательно приходит Христос. И тогда все решается. Он это знал, он это ощущал. И поэтому у него уже ушел момент смерти. Он уже знал, что этот что это существует, это все есть на самом деле, прочувствовано им чисто практически, реально. И он понимал гибель этого ордена, трагедию всего человечества, падающую под натиском золота. Так скажем, страсти к золоту. И он категорически не хотел, как это, та операция, которую они выполняли, спасение, ему страшно не нравилось, потому что это, они спасали золото, прятали золото. И он должен был отдать его в руки тех, кто был этими...
А он понял, что есть богатство, но не золото.
Но не золото, да. Mm-hmm. И он решил, нет, пусть это будет памятником, мои друзья. Он, может быть, и не знал еще в те годы этот восточный принцип размещения космических магнитов, как называют. И когда на Востоке люди зарывали специально в землю, чтобы в этом месте создавались какие-то такие пространства. Это получилось отчасти случайно им, вернее, неосознанно. Хотя, если взглянуть на это свыше, на все эти события, очевидно, они должны были быть такими. Очевидно, это была линия промысла, и она прошла именно так. Так это прошло. Он на самом деле достиг, потому он и уходил вот так.
Без
спокойно,
сожаления,
без
да.
горя. Он понял в большой степени, что то, чем мы здесь занимаемся, не имеет смысла. Это по-настоящему в целом игра. А то, о чем говорят на Востоке майя, самое трудное понятие для нас, что такое иллюзия этой жизни. Это все не имеет смысла. Есть смысл то, что сложилось внутри нас. Царство Божие внутри нас есть. Вот ему удалось... Ну, пройти в калиточку или постучаться туда, ощутить ее в себе.
С этой точки зрения промысла Божий, может быть, и сами крестовые походы, когда
безусловно.
Произошло слияние культур?
Безусловно. Это вообще великое духовное, конечно, явление того времени. Явление с массой жертв. Но вот это объединение, во-первых, Востока и Запада, и западной, восточной традиции, так сказать, вход в Европу восточной традиции, глубинной исторической, еще с египетских времен, и, может быть, даже до еще ранних времен, это то, что было доступно единицам, здесь стало значительно большему числу людей известно. Я понимаю, что вот те самые сообщества людей, прошедших значительно дальше, чем мы в своей эволюции, которые каким-то образом влияют на эту нашу жизнь, остальных людей, они всячески способствуют именно такой соединению культур, соединению людей, перетеканию знаний, вот этому дать возможности роста, дать возможности. И, собственно говоря, католицизм на своем третьем Никейский собор, 325 год, это был преступный собор практически. Это было организовано государственная религия Ватикан с определенными тезисами, продиктованными императором, и были потеряны очень много таких краеугольных восточных моментов, как реинкарнация, например, как почему еще и православная церковь в дальнейшем отделилась существенно от католицизма, заняв другую позицию по многим вопросам. Необходимо было все время двигать. Как в письмах Елены Ивановны сказано, ей, мы ведь помогали наполеоновским походам. Именно потому, что они несли культуру. Газовые фонари появились впервые в Неаполе, когда там был Мюрат.
Но беда-то в том, что люди во все века очень плохо слышат и являются как бы, ну, немного искажающими проводниками вот этих, этой помощи. Потому что, ну вот, если брать наполеоновские походы, то мы знаем, какие были искривления
в проведении
боли.
Людям и даются такие ситуации, создаются, скажем, вполне определенно. Даже те наполеоновские походы, которые несли много жертв и были достаточно гибельными, но они сдвинули большие массы культурных обменов, произошли большие массы понятий, изменений понятий в обществе очень серьезные.
Ну, в России, да, это всплеск патриотизма.
В России, там,
с этими просыпается сознание простого народа, крестьянства. Да, это мы из истории все знаем.
Уничтожение инквизиции полное.
Да, Наполеон уничтожил полностью инквизицию. Вообще республиканские идеи, или этот, собственно говоря, господин Шуази участвовал и в этой кампании. Вот этот лозунг, как там, равенство, братство и еще...
Свобода, равенство, братство.
Либерти.
Ну, это, да, это тамплиерский, на самом деле, да. Лозунг, который прошел... Я и сказала, на физическом плане тамплиеры были уничтожены, но очень самые светлые их идеи, да, они, конечно, до наших дней дошли.
Они заложили очень много построений, которые реализуются фактически только сейчас. Ведь они вели переговоры о том, чтобы использовать Иерусалим совместно с мусульманами. Понимаете, за то, что происходит, сейчас еще не могут договориться просто. Этот город, тот город многих религий, должен быть использоваться всеми. Вот это была их мысль, они предлагали.
Европейский Союз,
вот это впервые они открыли, собственно, вот эту дорожную карту, дорожный этот вексель, который позволял свободно перемещаться, безопасно двигаться и коммуникации, связи.
Ну вот беда в том, что с течением веков вот эта вот человеческая природа, когда человек больше слышит себя, нежели вот божественное и помощь каких-то высоких ипостасей, вот она усугубляется с веками. Если в средневековье люди были более открыты для подсказок и для помощи, и мы это все знаем из истории про и сны, и видения, и голоса, да, то на сегодняшний день это практически утеряно людьми. И вот, опять же, у меня такой был вопрос к Агюсту Шуази. Ритм. Вот в каком ритме жили люди того времени? И правильно ли, что с развитием цивилизации ритм жизни человека увеличивается? Но он увеличивается даже чисто с технической точки зрения, потому что теперь очень быстро, не знаю, включить свет, зажечь газ, там, завести машину. Вот, мы приобретаем, казалось бы, мы приобретаем свободное время. Но кого не послушаешь сегодня, из друзей, да, люди, которые даже 20 лет находили время для того, чтобы прийти в гости, посидеть, поговорить, они заняты. Вот на тему времени хотелось бы, да, вот поговорить.
Это интересно, да, очень хороший такой вот эта тема, очень важная и на самом деле и очень трудно понимаемая в основном большинстве. Где-то недавно я слышал, что проводили исследование первых звуковых записей речи, в том числе запись Толстого, знаете, были, когда он выступал. И обнаружили, что это было где-то в 90-х годах, я слышал, что скорость речи за это время, скажем, с начала века до 90-х годов, выросла в 4 раза. То есть мы говорим в 4 раза больше, чем за это же время сказал Николаевич. То, что ездили на лошадях, и паровоз был тоже, скорость его была там 30 км в час.
Это ходили предел. Пешком.
Ходили пешком.
Паломничество.
В этом пешком. Что-то было. Понимаете, есть скорости, скажем, биологических процессов в теле человека, которые тоже определенные. И ускорение их не дает эффекта такого. Мы сейчас находим, как раз вот почему мы решили вот говорить или устраивать вот эту вот нашу беседу, что сейчас человечество подходит вот к такому фундаментальному кризису своей жизни вообще, во всех ее направлениях. Не только чисто в экономическом провале вот с этой системой общества потребления, да, не только в идеологической сфере, но и в чисто
цивилизационно-бытовой,
ритмической, мы дошли до предела возможностей, скажем, проявления нашего проявления физического тела.
То есть, может быть, мы поэтому перестали слышать, перестали
безусловно,
видеть?
У нас тело уже не воспринимает человека. Причем сознательно очень много, как бы, вот эта линия правящих структур на попытке манипулировать сознанием людей в целом, во всем мире это идет. Введение спецтехнологий для этого, которые еще более ухудшают ситуацию. Иногда и, скажем, цивилизационные достижения с внешней стороны, они кажутся нам очень привычными, очень эффективными, они привносят потери за собой. Ну вот пример, скажем, цифровая технология. То, что касается изобразительного, скажем, видеомира, если изображение раскладывают на кубики, а потом собирают ее опять, то в итоге что-то теряется. Может быть, вы обратили на это внимание. Когда-то вот меня потрясла выставка, довольно с таким с помпой преподносилась выставка копий Николая Константиновича Рериха в Музее Востока, сделанный по цифровой технологии в полный размер.
Mm-hmm.
Самарский комбинат, там прекрасный, конечно, завод, прекрасный. Но вы ходите, ничего нет. Ну, деревяшки.
Да, ну, это как раз то, о чем вы говорили,
да.
О том, что то, что делает человек своими руками и сам, оно несет его вибрации.
Не совсем то. Дело в том, что аналоговое отображение, то, что вот, например, те же самые копии, напечатанные аналоговые, со слайдов аналоговым методом, они несут. То есть вот эту тонкую структуру, ауру, или то, что мы говорим, энергетическое состояние картины, аналоговые немножко передают, их можно ощутить. Вот если возьмете старый альбом Рериха, напечатанный еще в «Огоньке», на немецкой трофейной аппаратуре, они переносят. А вот сейчас современная цифра, она дает только скорлупу, внешний образ. В итоге из всего визуального мира, поскольку это действительно очень практичная вещь, очень удобная, красивая, практичная вещь, цифра, но из нее, из всего видеомира, видео, которое вокруг нас, визуальной среды, ушло ее содержание. Мы видим только, нас окружают только оболочки. Мы не чувствуем, мы перестали. Это еще затрудняет ощущать. Это затрудняет развитие вот этих центров. Ведь вся задача заключается в переходе на интуитивное ощутить.
А у нас услышать, наоборот атрофируется.
А у нас это все перекрывается. Поэтому вот и здесь мы почему сейчас, так скажем, музыканты и не музыканты, а ценители музыки, коллекционеры возвращаются на виниловые пластинки, считают, что пока ничего лучше. Винила нет. Потому что у музыки тоже есть своя. Вот то, о чем мы говорили, вторая волновая структура параллельно. Вот ее-то как раз и не передает цифра. Вот тоже момент такой. Мы пришли в кризис, который приведет кризис всего. Это колоссальный кризис, но за ним должен быть скачок вперед на открытие у себя всех новых способностей. Всех тех, что мы потеряли за годы опускания монады духа в материю, и тех, которые у нас еще есть, и еще которых и не знаем. Вот так бы я сказал. Вот есть, например, известный, ведь мы даже в течение вот этого последнего века очень много потеряли из этих тонких чувств человека. Маленький пример. У Репина есть картина «Ценитель». Репин. Это конец прошлого, конец 19, начало 20-го, так идет. Купец на выставке изображен, смотрит на картину через... Да, совершенно верно, трубочку из программки. Если взять картины импрессионистов, где изображен вернисаж, джентльмены ходят с трубочками все в руках. Понимаете? Почему? Что это такое? А то наш глаз берет очень большой спектр. Если мы хотим и глаза, и на сетчатке все цвета усередняются. Если мы хотим видеть истинные цвета, нужно вырезать. Поэтому ограничивать его, закрывать. Почему люди 19 века знали это? Почему люди 21 уже все это забыли, потеряли? И это им не нужно?
Нет, это им не нужно.
Вы знаете, нет, есть момент, когда они получают фотографии своего летнего отпуска и очень удивляются, почему там такие яркие цвета, красивые. И они их не видели. Это что это аппаратный дурит или что-то еще?
Вот или наоборот, им кажется, недостаточно, они красивые. Да, это тогда
вот этот момент уже еще одной потери, но мы восстанавливаем что-то другое. Мы начинаем внутри ощущать присутствие. Вот этот момент, два пункта. Смысл жизни – изменения. И второй пункт, что смерти нет. А жизнь непрерывна. И надо поэтому строить ее, исходя из этого принципа. Строить отношения с людьми, понимая, что если мы не сможем закончить с ними эту встречу хорошо, нам придется с ними встречаться еще, еще и еще. Нужно иначе относиться к окружающему миру. Опять-таки экономические принципы выгоды всего лишь единиц закрывают даже цивилизационные успехи. Ведь сколько открытий энергопроизводящих технологий скуплены и закрыты, чтобы люди не могли ими пользоваться. Потому что выгоден пока нефть и газ кому-то. Ведь это же просто преступление определенное. Вот это все, если мы начнем понимать это, у нас жизнь изменится совершенно качественно. А мы начнем это понимать, потому что у нас другого выхода не останется. Мы либо должны измениться внутренне, фундаментально измениться по отношению к этому миру, либо мы должны умереть. Ничего другого нам не остается.
Ну, темпы как-то очень медленные, только мы... Вполне возможно, что это все будет очень долго тянуться, вот этот кризис, потому что люди покорно продолжают там так жить, как жили, есть некачественную пищу, дышать некачественным воздухом. И
когда-то я понял.
Нет вот этого бунта в большого количества людей не наблюдается. Потому что молодые не думают о том, что это для них вредно. А в принципе жизнь вперед меняют и двигают именно молодые. А для них сейчас совершенно это не актуально. Для них актуально вот.
Я совсем соглашусь, в каком плане, что единственная страна, которая серьезно занималась практически на государственном уровне исследованием и развитием человека – это Индия, она достигла больших высот в этом плане. И заметьте, большой интерес к ней, к Востоку и к Индии в частности, появляется сейчас, в последние годы, появляется в Европе, в Америке. Ну, в Америке достаточно беспорядок, в Европе в основном к Индии. Есть интересное такое цифровое сочетание. Учителя говорят, что достаточно где-то 1% людей, которые находятся вот в том состоянии, о котором мы с вами, к чему мы должны устремиться.
Всего 1%.
Всего лишь 1%. Угу. И климат города будет меняться. Не просто состояние, а климат. Не так много людей нужно, чтобы началась эта, скажем, эволюционная революция, изменение, поворот сознания людей. Да вы и видели, что, в общем-то, большевиков было не так много, а навратили они столько, что мало не покажется. Вот это дает большую надежду. И именно ради этого мы здесь собрались, чтобы попытаться, чтобы этот процент... Ради этого была написана эта книга Агюстом Шуазии.
Ну, 1% это уже внушает оптимизм.
Да.